Анвар сидел сбоку от трона, в тени, с огромной черной бородой, по-моему, фальшивой, и в темных очках, что вообще-то является неслыханным нарушением придворного этикета. Во время аудиенции Абдул-Гамид несколько раз оглядывался на него, словно искал поддержки или совета. «Вот с кем тебе отныне придется иметь дело. Ежели меня не обманывает чутье, Мидхат с Анваром будут и дальше вертеть султаном, как им заблагорассудится, и через годик-другой». «Ну, дальше неинтересно», — оборвал затянувшееся чтение мизинов и вытер платком вспотевший лоб. «Тем более, что чутье все-таки обмануло умнейшего Николая Павловича. Мидхат-паша у власти не удержался и отправлен в изгнание». Эраст Петрович, слушавший очень внимательно и за все время ни разу не пошевелившийся, в отличие от твари, которая вся извертелась на жестком стуле, коротко спросил. «Про дебют ясно, про Миттельшпиль тоже, но где Эндшпиль?» Генерал одобрительно кивнул. «В том-то и штука. Эндшпиль получился настолько замысловат, что даже многоопытного Гнатьева застал врасплох. 7 февраля сего года Мидхат-пашу вызвали к султану, взяли под стражу и посадили на пароход, который увез опального премьер-министра путешествовать по Европе. А наш Анвар, предав своего благодетеля, стал серым кардиналом уже не при главе правительства, а при самом султане. Он сделал все возможное, чтобы отношения между Портой и Россией были разорваны. И вот некоторое время назад, когда Турция повисла на волоске, Анвар Эфенди, по имеющимся у нас агентурным сведениям, отбыл к театру военных действий, чтобы переменить ход событий посредством неких тайных операций, о содержании которых мы можем только гадать». Тут Фандорин заговорил как-то странно. «Никаких обязанностей. Это раз. Полная свобода действий. Это два. Отчетность только перед вами. Это три». Варя не поняла, что означают эти слова, но шеф жандармов очень обрадовался и быстро сказал: «Ну вот и славно. Узнаю прежнего Фандорина, а то вы, голубчик, какой-то замороженный стали. Вы уж не в защите, я не по службе, а просто как старший по возрасту, по-отечески. Нельзя себя живьем в могилу закапывать. Могилу оставьте для мертвых. В ваши-то годы мыслимое ли дело? Ведь у вас, как поется в арии, вся жизнь впереди». Лаврентий Аркадьевич, бледные щеки волонтера-дипломата Шпика в секунду залились пурпуром, голос скрежетнул железом. «Я, кажется, не напрашивался на приватное излияние». Варя сочла это замечание непозволительно грубым и вжала голову в плечи. Сейчас оскорбленный в лучших чувствах мизинов как разобидится, как закричит. Но сатрап только вздохнул и суховато молвил: «Ваши условия приняты. Пускай свобода действий. Я, собственно, это и имел в виду. Просто смотрите, слушайте, и если заметите нечто примечательное, ну, не мне вас учить». «Апчхи!» — чихнула Варя и испуганно вжала голову в плечи. Однако генерал испугался еще больше. Вздрогнув, он обернулся и ошеломленно уставился на невольную свидетельницу конфиденциальной беседы. «Сударыня, вы почему здесь? Разве вы не вышли с подполковником? Да как вы посмели?» «Смотреть надо было», — с достоинством ответила Варя. «Я вам не комар и не муха, чтобы меня игнорировать. Между прочим, я под арестом, и никто меня не отпускал». Ей показалось, что губы Фандорина чуть дрогнули. «Да нет, померещилось. Этот субъект улыбаться не умеет». «Что ж, хорошо-с». В голосе Мизинова зазвучала тихая угроза. «Вы, госпожа неродственница, узнали такое?»